слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
В ефірі Вільного Радіо актуальне інтерв'ю, і сьогодні ми спілкуємося з начальницею управління охорони здоров'я Бахмута Оленою Мироновою. Вітаю, пані Олено.
Добрий день.
Спочатку короткий анонс. Ми розіб'ємо наше інтерв'ю на кілька блоків. Перший – це питання до Олени Миронової, як голови управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради, від нашої журналістської команди. Друге – питання, які написали на сторінку Вільного Радіо у Фейсбук слухачі та читачі. А третє – питання до Олени Миронової, як жінки-управлінця, просто людини. І завершимо все невеликим бліц-опитуванням. Тож, розпочинаємо. Перше питання.
Прямують.
Працюють лікарні після медреформи і чи є якісь особливості теперішньої роботи?
Ну, у нас прошедший год был очень насыщенным, произошло много важных изменений, направленных на улучшение качества и доступности медицинского обслуживания населения. В соответствии с задачами правительства в городе началось поэтапное внедрение реформы системы здравоохранения, и началась она с первичного звена. Основные направления реформы 2018 года – это реформирование первичной медицинской помощи, это реализация правительственной программы «Доступные лекарства», внедрение медицинских информационных систем и создание Бахмутского госпитального округа. Основной составляющей реформы является новый принцип финансирования – деньги идут за пациентом. То есть все лечебно-профилактические учреждения будут финансироваться за оказание медицинской помощи населению, а не по количеству коек и врачей. На первичном звене это оплата за количество приписного населения, то есть по заключенным декларациям. И на вторичном этапе это оплата за оказанные медицинские услуги в соответствии с договорами с Национальной службой здоровья Украины. Так как я уже сказала, что первый этап начался с первичного звена, хочу напомнить, что в нашем городе один центр с семью амбулаториями, которые оказывают первичную помощь населению. После проведенной широкой информационной разъяснительной кампании жители нашего города и не только нашего с 1 апреля заключают декларации с врачами. По состоянию на сегодняшний день 68% населения уже определились с выбором врача. Произошли изменения в организационно-правовой форме. Коммунальный заклад охраны здоровья на сегодняшний день, это Центр первичной медицинской помощи, работает как коммунально-некоммерческое предприятие.
Были случаи, когда пациенты изменивали лекарей?
Уже были. Да, уже были у нас такие случаи, поэтому есть. По количеству я...
Редкость.
Ну, скажем так, это не вошло в систему. Есть моменты, когда пациент заключил декларацию, например, проживая по улице Левоневского, заключил в центре города. И не всегда удобно и пациенту добраться к врачу или врачу подъехать к пациенту. Поэтому сейчас больше люди заключают именно по месту жительства.
А чи працює в бахмутських лікарнях електронний реєстр електронного здоров'я? Чи це вже буде в другому етапі медреформи?
Это будет уже дальше. То есть у нас сейчас есть пока электронный реестр заключенных деклараций, есть определенные реестры пациентов, ну, например, с инфарктом миокарда, сахарный диабет, онкологические пациенты. Остальное будет все это следующий этап.
Які платні послуги є у лікарнях і за які платити точно не треба?
Значит, у нас оказывают лечебные учреждения платные услуги. Это не запрещено законодательством. Согласно постанове Кабинета министров 11.38, разработан, рассчитан прейскурант платных услуг, с которым жители могут ознакомиться на сайте Бахмутской миской рады, ознакомиться с ценами за оказание платных услуг.
А які точно є безкоштовними? От те, що можете назвати так відразу.
Вот если пациент обращается к своему доверенному врачу, с которым он заключил декларацию, на сегодняшний день это кардиограмма бесплатно, это лабораторное обследование, общий анализ крови и мочи, глюкоза и холестерин крови, обследование экспресс-тестами на ВИЧ-инфекцию, гепатиты Б и С и тропонины, это маркеры инфаркта миокарда.
А які переваги?
Также у нас флюорографія бесплатна для пацієнта, ну, то есть по направленню.
Які переваги і недоліки ви бачите в медреформі? Ну, зокрема, у першому етапі хоча.
При медицинской реформе не всегда учтен человеческий фактор. Вот, поэтому на сегодняшний день у нас наши жители привыкли лечиться по старинке, хотят попасть сразу же к врачу, к узкому специалисту, но на сегодняшний день условия реформы, они нам, как скажем, она диктует свои условия, и сейчас врач первички, то есть свой доверенный врач, он полностью ведет данного пациента, то есть динамическое наблюдение за состоянием здоровья данного пациента. Это плюс у нас еще внедряется с 2017 года медицинская информационная система. Люди сейчас записываются в электронную очередь, чтобы попасть на прием к узким специалистам. Но не всегда это, конечно, удобно для пациента, и пациент не всегда это понимает. Поэтому не учтен человеческий фактор. Все остальное, в принципе, у нас...
А расскажите нашим слухачам про другий этап медичної реформи. Що має змінитися?
Второй этап медицинской реформы утвержден Бахмутский госпитальный округ, куда вошли город Бахмут, Бахмутский район, Северская ОТГ, Солидарская ОТГ и Звановская ОТГ. Всего в Бахмутский округ вошли 6 лечебных учреждений вторичного звена. Также внедрение медицинской информационной системы на вторичном звене, это также подключение к центральному компоненту e-health. С 1 июля по разъяснениям Министерства здравоохранения планируется внедрить бесплатную диагностику с 1 июля, где жители нашего города, жители по направлению своего доверенного врача могут пройти лабораторную диагностику, рентгенографию. Я думаю, что об этом мы расскажем попозже, потому что еще не утвержден четкий перечень вот таких лабораторных услуг. То есть пока только ориентировочно.
Давайте поговоримо про те, хто цю реформу втілює в життя. Скільки медичних працівників наразі налічується у бахмутських лікарнях?
Вот сейчас по врачам 267, по медсестрам 666 медицинских сестер.
А який середній вік цих працівників?
Мы не высчитывали, у нас самый молодой персонал это в стоматологии, 42 года, если взять средний возраст. Но если взять первичное и вторичное звено больницы интенсивного лечения и центр первичной медицинской помощи, то там, конечно, тренд пенсионного возраста здесь выше.
А який дефицит працівників взагалі він є и для яких лікарів є вакансії наразі?
Да, дефицит существует. У нас существует дефицит семейных врачей. На сегодняшний день, если взять 38 врачей, которые заключают декларации, 23 набрали оптимальное количество деклараций. И если семейные врачи, которые обслуживают и детское население, и взрослое население, то нам не хватает таких 6 врачей. По вторичному звену у нас проблема и с детским окулистом. У нас есть... У нас еще проблемы. Инфекционисты. У нас вспоминаю. Детский окулист это точно проблема.
А чья серед молоді зацікавленість у роботі в сфері медицини?
У нас проходит сейчас 2 врача интерна, интернатуру на первичном звене. Обучались они 5-6 курс по программе местных стимулов за средства местного бюджета. И молодые специалисты придут к нам работать. Также у нас в 2018 году была выделена квартира для врача-отоларинголога вторичного звена, врач вторичного звена. Специалистов, сейчас, я думаю, будет, конечно, больше врачей, желающих прийти на первичный уровень, так как все-таки выросла зарплата, заработная плата практически в 2 раза и у врачей, и у среднего медперсонала.
А за каким критерием, например, интерны потрапляют до вас в лікарню на практику?
По распределению медицинских вузов. То есть по заявкам Департамента охраны здоровья медицинские вузы уже дальше направляют сюда специалистов.
Тобто житлом все-таки забезпечують, але це було тільки один раз, так?
Нет, у нас получили еще, по памяти, в 2013 году два врача получили первичного звена, квартиры две, но, к сожалению, они потом переучились и пошли работать на вторичку, потому что работа на первичном звене на тот момент была непрестижна, с маленькими заработными платами, поэтому люди уходили дальше на вторичный уровень, в узкую специализацию.
Так, давайте поговоримо про умови роботи спеціалістів в Бахмуті. Зараз в Бахмуті триває ремонт центральної районної лікарні, і лише на завершальні роботи там заклали більше 56 мільйонів гривень. Скільки ще буде коштувати загалом цей ремонт і коли він закінчиться?
Окончание ремонтных работ планируется в 2019 году, если, скажем так, Державный фонд регионального развития нам выделит все средства в полном объеме. На сегодняшний день, конечно, существуют проблемы, потому что и вы сталкивались, и жители сталкиваются с тем, что у нас лифт, он был модернизирован. Впервые за все годы работы лифта он спускается в цокольный этаж, где у нас расположен травмпункт. Этого никогда не было. Естественно, у нас были определенные трудности с этим. Вот, ну, надеемся, что лифт все-таки будет работать, будет все в порядке. Вот, поэтому до конца года мы планируем завершить эти ремонтные работы.
По поводу лифта, почему не только службу? Почему не можно просто користуватися сегодня? Ну, пришел, натиснул кнопку и поехал.
Где написано, что он служебный?
Ну, вот прямо є такий напис зверху кнопки, що ліфт службовий і викликати самому не можна, а тільки підходити до людини, яка має його викликати. І суть в тому, що ми хотіли знайти цю людину, але ми підійшли, нас направили на другий поверх, з другого поверху на перший поверх, з першого поверху знову на другий поверх. В результаті ми самі натиснули кнопку і подивились, працює він чи ні.
І він не працював, так?
Він працював, але ми могли перевірити, тому що написано, що не можна викликати ліфтера. Ми не могли знайти ліфтера, хто цим займається.
Значить, у нас займаються санпропускники, медсестра і санітарка. І санітарка, якщо визивають на четвертий етаж чи на третій етаж, санітарка йде і відкриває. Для мене це, наприклад, перша новость.
Ну, просто, наприклад, в інших лікарнях, ну, я не говорю за Бахмут, в принципі, є така практика, що ліфти, вони доступні. Людина сама може підійти, натиснути кнопку і поїхати.
Ну, на сьогоднішній день поки що, наверное, ліфт, скажімо так, в начальному етапі своєї роботи в такому состоянні, тому зараз поки що, дабы не возникло таких опять проблем, чтобы люди там застряли, естественно, вызывают медицинского работника і піднімається,
ну,
тобто, на
перспективі можливо, що він просто
да,
буде
конечно. Да, да, да.
Я нагадаю, що в ефірі Вільного радіо ми сьогодні спілкуємося з головою управління охорони здоров'я Бахмута Оленою Мироновою. Продовжимо. А таке питання: за чий кошт здійснюється харчування у лікарнях міста?
Деньги медицинской субвенции государственного бюджета і дополнительно виділяються средства місцевого бюджету.
А чим годують у лікарні? Ну, хоча б приблизно можуть розповісти.
Каша, суп, овощной, чай, меню разнообразное, какие-нибудь булочки, булочки делают, разновидности.
А финансирование державы полностью?
Питание трехразовое, нет, не полностью. Финансирование, ну, если вы знаете, если сюда готовились, то у нас есть основные статьи расходов, и это заработная плата, это медикаменты и питание. Заработная плата у нас покрывает большую часть, медикаменты, которые закупаются, и питание. Конечно, удельный вес, если взять питание вот в этом разрезе, то оно идет меньше всего. И тем не менее, наши повара делают, ну, из того, скажем так, минимума продуктов, они делают довольно-таки неплохие блюда, и люди питаются в больницах. Не все, но питаются. Не все, но питаются, да.
Як у Бахмуті працює програма «Доступні ліки» і наскільки вона ефективна саме в нашому місті?
Програма дуже ефективна. Якщо вначале жителі как-то з недовір'ям йшли по этой программе, то сейчас у нас очень активна. По каким заболеваниям? Это охватывает сердечно-сосудистую систему, бронхиальная астма и сахарный диабет. Желаю, то есть с незначительной доплатой, либо бесплатно. Вот на 3 месяца этого года нам было выделено 512 1200 гривен на эту программу. Практически на сегодняшний день уже все ресурсы исчерпаны, и с 1 апреля данная программа будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины. Она непосредственно будет заключать договора с аптеками. И уже надеемся, что в ближайшее время введут электронный рецепт именно по этой программе.
А скільки людей з цими захворюваннями, які ви тільки що перелічили, є у Бахмуті?
Серечно-сосудиста система около 15 тисяч, бронхіальна астма 245 чоловік, ну це тих людей сейчас, на сьогоднішній день, яких ми знаємо по заключеним деклараціям. И сахарный диабет второго типа 1168 человек, опять же, по заключенным декларациям. Те люди, которые еще не дошли, а я думаю, что они в ближайшее время дойдут заключить декларацию со своим доверенным врачом, я думаю, что это количество возрастет.
А чем наичастейше хворіють бахмутяни?
Сердечно-сосудистая патология, судисто-мозговая, наиболее частый.
А есть люди с орфанным захворюванием?
Да.
Ну, скільки їх проходить? І з якими саме?
Орфанні заболівання, група дуже велика. Вона включає більше 3000 чоловік, але в ту ж групу входять і онкологічні заболівання. А кількість таких пацієнтів у нас не маленька.
А приблизно хоча б можете цифру сказати?
Зарегистрировано, но это на 1 января всего 2790 человек, в том числе 234 ребенка.
В них закуповують якісь ліки? І наскільки відсотків вони забезпечені ліками, які необхідні?
Это мне надо сейчас поднимать программу и смотреть. У нас 5 детей и один взрослый точно обеспечены на 100% препаратами. По онкологии у нас есть химиопрепараты, которые мы получаем по централизованным поставкам. Ну, пока жалоб таких у нас нет по поводу этого.
Чи передають якісь благодійні організації ліки або ще щось до бахмутських лікарень?
Да, передають. У нас 18-й год, якщо взяти, у нас порядком 9, даже 10 мільйонів було по гуманітарній допомозі медикаментів. Із них 8 мільйонів це було вакцин.
Гуманітарна допомога – це від Червоного Хреста?
Ні, це було посольство Індії. Там была и противозмеиная сыворотка, антипрацевая на токсин, ну то есть вот.
Сколько бахмутян хворіють на рак и туберкулез? Тобто онкологию и туберкулез.
На туберкулез 34 человека. И уже в 2019 году у нас два случая есть впервые выявленных. По онкологии порядком 2900 человек.
А какую диагностику этих хвороб можно провести в Бахмуте? Можно диагностировать тут, не выезжаючи?
Вы имеете в виду туберкулез или онкологию?
Ну и те, и нечего. Можете окремо відповісти и про туберкулез, и про онкологию.
Ну, по туберкулезу есть диагностика у нас проводится в тубдиспансере. Полностью средства государственного бюджета, то есть эти люди у нас охвачены диагностикой. Также у нас есть в лечебных учреждениях флюорограф. Вот у нас пациенты сдают анализ мокроты на БК. Вот это по туберкулезу. По онкологии, ну опять смотря какая локализация. Вот, есть компьютерный томограф, то есть у нас есть диагностическое оборудование для проведения обследования таких пациентов.
А если диагностировать не могут, то куда направляют эти места?
Областной центр – это Краматорск на сегодняшний день, онкологический центр.
Я нагадаю, что в эфире Вільного радио мы сегодня спілкуємося с главой управления охраны здоровья Бахмута Оленою Мироновой. Далее бы хотели запитать у вас, какая сейчас тенденция заболевания на ВІЛ/СНІД в городе?
Несложно сказать. Если взять за последние два года, то у нас идет тенденция к снижению. Хотя снижение произошло у нас за счет того, что ушел от нас Солидар и Часовьяр. То есть цифры раньше мы считали, естественно, вместе. Если взять по выявляемости, то на сегодняшний день у нас население активно обследуется. В выявляется. Ну, пока, вот я же говорю, у нас такой вспышки нет по ВИЧ-инфекции.
А, як підтримують хворих на вірусні? Тобто якісь ліки, чи програми можуть виробитися?
Да, у нас, во-первых, практически 80% пациентов охвачены антиретровирусной терапией, которую мы точно так же получаем за счет государственного бюджета в полном объеме. У нас очень хорошо помогают таким пациентам общественные организации и благотворительные фонды. Они работают, оказывают им психологическую поддержку. Ну, то есть пациенты у нас охвачены, не жаловались тоже, опять же, в полном объеме.
А есть достаточная количество тестов на выявление вируса?
Да, достаточно. Сейчас тесты у нас в амбулаториях, поэтому каждый желающий может обследоваться у своего доверенного врача.
А щодо тестів, цього року в бюджеті є гроші на 25 тестів на ТОРЧ-інфекцію, тобто перевірку для майбутніх чоловіка і дружини щодо генетичних ризиків для їхніх дітей. Чи користуються популярністю тести на ТОРЧ-інфекцію? Скільки із 25 запланованих вже використали?
Заложили средства, но пока еще желающих не было.
Тобто жодна,
пока еще не обращались. Нет.
А якщо буде попит, їх будуть закуповувати повторно?
Конечно.
Ще питання щодо профпридатності лікарів. Три з трьох журналістів в нашій редакції стикались із неякісним обслуговуванням лікарів. Що робити, якщо поставили неправильний діагноз або записали на флюорографію через місяць, а потрібно зараз? Куди скаржитися?
У мене к вам вопрос тогда. Записались на флюорографію з яким діагнозом? Или в плановом в порядке?
Це був не мій діагноз, але я пам'ятаю, що у мене колег була грудна клітка вся синя, тобто її треба було просвітити. И сказала, что вы можете...
Это рентгенография. Нет, это рентгенография, поэтому здесь флюорография никакого отношения не имеет. В плановом порядке, у нас опять же электронная очередь, естественно, если в плановом порядке, то люди могут попасть позже. Если есть вопросы, подозрения на воспаление легких, то сегодня же, в этот же день, человеку сделают флюорографию.
А если раптом відмовляються лікарі, то бывают же такие випадки? Ну, можливо. Або на просяк випадок, скажите, что робити, куди звертатися?
Есть главный врач, есть заместитель главного врача по организации лечебного процесса в поликлинике, обращаться к ним. Надеюсь, что в ближайшее время, у нас заработает передвижной флюорограф, уже рентген-лаборант у нас прошла курсы, сейчас идет договоренность с врачами-рентгенологами, чтобы передвижной флюорограф возобновил свою работу.
А які операції роблять у наших лікарнях і від яких відмовляються?
Операції хірургічного профілю. Урологические операции, гинекологические операции, онкологические операции, травматологические.
А щодо вакцинации, наскільки зараз активно вакцинуються в Бахмуті?
Довольно-таки неплохо. Процент вакцинации у нас 92% детского населения составляет. Вакцинами мы обеспечены. Сейчас недавно мы получили вакцину КПК в достаточном количестве, но сейчас это проблема, так как корь у нас. Есть случаи, вот, поэтому идут активно, сейчас уже нет, как раньше, отказов. Есть, конечно, у нас отказы от вакцин, но сейчас это количество уменьшается. Медики работают с родителями, вот, поэтому...
А сколько коштує вакцинация? Для кого она
точно... Бесплатно.
А для кого она для всех безкоштовна?
Значит, у нас есть приказ, по которому мы должны в обязательном порядке вакцинировать людей от 6 вакциноуправляемых инфекций. И в обязательном порядке, то есть все эти вакцины, они бесплатные. Есть вакцинация необязательная, например, такая, как против гриппа. Поэтому население, предприятия могут покупать за собственные средства.
А за 6 инфекций, вы сказали, так?
6 вакциноуправляемых инфекций, которые в Украине должны обязательно, от которых должны привиться.
Это какие?
Значит, туберкулез, гепатит, корь, паротит, дифтерия и столбняк.
Чему важно вакцинироваться?
Потому что это стойкий иммунитет на всю жизнь. Это специфическая профилактика для населения. Во избежание развития вот таких инфекций, которая вот у нас сейчас в Украине вспыхнула, это корь.
А у Бахмуті є спалах кору? Чи мало ще зареєстрованих випадків?
У нас є зареєстрованих 13 случаев, они единичные, поэтому...
А від кору?
Хотя контактных людей мы вакцинируем.
Ну, там перший час.
Первые 72 часа мы вакцинируем контактных людей, да.
А в якому віці потрібно робити щеплення від кору?
С момента рождения первая прививка делается БЦЖ, это в роддоме, в родильном отделении.
А потом?
Потом у нас идет гепатит, но есть у нас календарь прививок, по которым четко каждый медицинский работник первичного звена не только знает свой, вернее, знает календарь прививок, и уже по этому календарю планируют детское население и прививают.
Ну, вот самое по кору, если было щеплення спочатку при народженні, потім в якому віці ще треба зробити?
Нет, прививка против кори делается в год и потом в 6 лет.
А в дорослому віці коли треба?
Во взрослом мы не делаем, но если есть контактные люди или есть группа риска, такие как медицинские работники, преподаватели, студенты и военные, то мы можем прививать независимо от вакцинального статуса.
А это правда, что лучше повторно делать вакцинацию после 30 лет, именно от кори?
Ну, на сегодняшний день нам дают такие рекомендации, что прививать против кори в 30 лет. Но обычно, в принципе, когда прививается пациент, специфическая профилактика и иммунитет вырабатывается, поэтому...
На этом я бы хотела перейти до запитань до управления охраны здоровья Бахмута від читачів, слухачів Вільного радіо. У нас є одне питання. Та й Інна Пасічник. Яка кількість хворих на розсіяний склероз у місті, районі? Чи діють у місті програми з підтримки лікування таких хворих? Яке державне фінансування виділено і на які ліки? Який рівень інвалідизації?
Точное количество я сейчас не скажу, но у нас есть программа государственная по рассеянному склерозу и по, опять же, централизованным поставкам у нас поступают препараты для лечения таких пациентов.
Я нагадаю, що цього разу в студії ми спілкуємося з очільницею управління охорони здоров'я Оленою Мироновою і далі пропоную перейти до запитань не по роботі. Зараз мені цікава особиста думка Олени Миронової. Як ви ставитесь до дозволу лікувальної марихуани? Можете розповісти про її лікувальні властивості?
Марихуана у нас в стране запрещена. Это уголовное наказуемое, скажем так, уголовно наказуемо. Не могу сказать, в каких лечебных целях применяется марихуана, хотя во времена Гиппократа она действительно являлась как лечебное средство. А то, что у наших пациентов возникает и психическая, и физическая зависимость от употребления марихуаны, это такое есть.
Вы не пробовали никогда?
Нет, марихуану нет.
Что запиняет вас?
Потому что это вообще забавно? Некорректный вопрос. Ну, у меня никогда не возникало такого желания покурить марихуану.
С каким лекарем вы подписали декларацию и чему вы выбрали сам его?
Я подписала с Осьмуха Елена Николаевна, это врач 7-й амбулатории, грамотный специалист, профессионал своего дела, поэтому я подписала с ней декларацию.
Еще одно цікаве питання. Як ви ставитесь до одностатевичу?
Отрицательно.
Чому?
Вы знаете, никогда не задумывалась над этим вопросом, но... Мне кажется, все-таки любовь между мужчиной и женщиной – это тот эффект, от этого рождаются дети, в конце концов, продолжается род. Однополые браки, скажем так, или однополые связи ни к чему хорошему не приводят. Это и заболевание, и где-то детородная функция, поэтому для меня…
Можливо, такі сім'ї будуть встановлювати більше дітей, може бути менше проблем.
Ну, я не слышала, щоб в Україні у нас однополые браки усиновляли или удочеряли дітей.
Вони ж у нас поки що заборонені, можливо, якщо колись дозволять, то буде і таке.
А ви як відноситесь к этому?
Ну, в принципі, все одно. Я не в одностатевому шлюбі. Якщо люди хочуть жити в одностатевому, нехай живуть. Так, і завершуємо наше інтерв'ю коротеньким бліц-опитуванням для вас. Із якими твердженнями ви погоджуєтесь? Можна мочити манту, сидіти на холодному та їсти морозиво із хворим горлом?
Ну, це діло кожного чоловіка.
А з медичної точки зору?
Мочить манту есть у нас, я знаю, к чему ведете, это Ульяна Супрун на каком-то из, ну, в Фейсбуке где-то была эта информация. Мочить манту, дело в том, что если есть какая-то реакция или, что не могу сказать, мне кажется, манту и так, она увеличится, это пуговичка и все.
Вода никакого. А сидеть на холодном можно?
Ну, если у человека слабый иммунитет, он может простудиться или может перемерзнуть на том месте, где он сидит, в конце концов, и привести, опять же, к каким-то воспалительным процессам.
А если морозы? Какую голову будет
мучить? Если хочется, можно.
Какая ваша зарплата мрии? Просто цифра.
Вы знаете, наверное, сколько человеку не дай, всегда будет мало. Поэтому каждый человек хочет, чтобы ему достаточно было на жизнь, на продукты питания, чтобы обеспечить, ну, какое-то достойное сосуществование на этой земле.
Тобто однієї цифри у вас якоїсь немає просто.
Ну, я ж говорю, сколько бы нам не дали заработной платы, всегда будет мало. То есть ее столько, мы живем по таким потребностям. Ее будет больше, у нас, естественно, расширится круг желаний. Поэтому...
Що б ви сказали виконуючому обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун при зустрічі?
Можна не відповідати на цей вопрос?
Тобто ви ніколи про це не думали?
Ні.
Добре, дякую вам за розмову. Я ж нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління охорони здоров'я Бахмута Оленою Мироновою. Далі на хвилі Вільного радіо музичний блог. Залишайтеся із нами.
Слухайте Вільне Радіо. Вільне Радіо.